Вашему вниманию предоставляется курс по каббале из 6 лекций. Вы живете или существуете к жизни, наполненной смыслом. Читает Раби Белинский, Центр Ариэль, 2011 год. Для информации о других курсах и программах посетите наш веб-сайт arielonline.com. Первая лекция. Смысл жизни.
Добро пожаловать на наш курс с загадочным названием Toward a Meaningful Life. К жизни, наполненной смыслом. Что это такое, мы сегодня узнаем. Смысл жизни – это вопрос, который поднимается очень часто, но ответ к нему не звучит очень часто нигде. Хотя на самом деле тема важная. Вопрос довольно заезженный, но, тем не менее, ответы далеко не заезженные. Наш курс сейчас преподается в 300 точках планеты, и вы являетесь одними из 16 тысяч участников этого курса. Так что все-таки, видимо, это вопрос довольно интересующий людей. Вы знаете, что перед вами на экране? На экране фотография, снятая спутником Voyager 1 14 февраля 1990 года. Впервые была снята фотография Земли на фоне всей галактики. Земля, знаете, где находится? Вот эта Земля, вот это мы. Так что на самом деле, если вы только посмотрите на эту фотографию и задумаетесь, оказывается, что мы, наша планета, которая для нас является началом и концом всего, что только не есть, причиной всех радостей и невзгод, причиной всего самого радостного и самого печального, является всего лишь малюсенькой точкой одной из бесчисленного количества других планет. Больше того, на этой планете мы, каждый из нас, являемся одним из 6 миллиардов людей. И когда мы задумываемся об этом, то тут же появляется вопрос. Что я из себя могу представлять, если я один из 6 миллиардов людей на одной из планет? Я крошка на планете, которая является крошкой. Что же я вообще могу значить? Что я могу из себя представлять? Кстати говоря, если мы уже говорим о планетах. Однажды профессор Велвел Грин, человек, который тогда работал в НАСА, он по профессии биолог, он занимался экспериментами, он был во главе экспериментов, которые проводились в космосе. Профессор Грин был на приеме Любавического Рэбе, это было в 70-х годах, и он, будучи к тому времени уже соблюдающим евреем, то есть он стал соблюдающим евреем уже в довольно зрелом возрасте, он познакомился вообще с иудаизмом, уже работая в НАСА, но тогда он уже был соблюдающим евреем к этому времени, он на приеме Любавического Рэбе в конце 70-х годов сказал что-то, что вот ученые сейчас обсуждают, есть ли жизнь на других планетах. Но мы-то из Торы знаем, что жизнь на других планетах не может быть. Рэбе удивился и сказал, почему вы в этом так уверены? Рэбе сказал ему, не уменьшайте, не умаляйте возможности Всевышнего. Всевышний мог создать жизнь на других планетах тоже. Однако мы знаем, что жизнь на других планетах не может быть разумной жизнью. Что это значит? Давайте проследим филологическую цепочку с самого начала. Когда была дана Тора, то во время дарования Торы Всевышний сказал, что это единственный раз, когда Тора дается. Другой Торы не будет, и Тора вторично даваться не будет ни нам, никому другому. Дарование Торы – это был единственный момент в истории человечества, мира, Вселенной, галактики. Это первое. Тора на иврите происходит слово «гора-а» – указание. Основная миссия Торы, основная цель Торы – это давать человеку указание, как жить, как поступать. Поэтому люди не любят Тору. Кто хочет, чтобы им говорили, как жить? Живу, как хочу, правильно? Человеку или кому-либо имеет смысл говорить, как поступать, только если он имеет свободу выбора. Если свободы выбора нету, тогда что ему говорить, что делать? Учить корову или собаку моральному поведению бессмысленно. У животных свободы выбора, как мы определяем свободу выбора, у животных нету. У животных есть запрограммированное поведение. Мы можем его перепрограммировать, но животное само не в силе принять решение, как ему поступать. Они умные, но они следуют своим запрограммированным инстинктам. Собака не может работать над собой, чтобы поменять свой инстинкт, правильно? Человек может. Вот в этом есть разница. Я, если мне очень хочется что-то сделать, могу иногда это не делать. Собака не может. Поэтому человеку объяснять, что это хорошо, а это плохо, имеет смысл. Собаке нет. Потому что если собака хочет что-то сделать, сколько бы ты ей ни объяснял, что это плохо, вы можете ее перетренировать, да. Но запретить ей и объяснять моральность поведения, я не знаю, пытались ли вы, это бессмысленно. Так что указания имеют смысл только тогда, когда у человека или у какого-то существа есть свобода выбора. Теперь, больше того, мы знаем, что Всевышний никогда не творит ничего зря. Чехов писал, что если в первом акте на сцене висит ружье, то до конца пьесы оно обязательно должно выстрелить. Всевышний довольно хороший режиссер-постановщик с чувством юмора, которое не все всегда понимают. Но если он ставит пьесу, если он делает что-то, он делает это только с какой-то целью. Он просто так бесцельно ничего не творит. Если Всевышний создает существо свободы выбора, значит, эта свобода выбора должна быть для чего-то. Тора говорит нам, что свобода выбора нам дана для того, чтобы мы могли принимать решение, что такое хорошо, что такое плохо, что правильно и что неправильно. А иначе бы нам свобода выбора не дана была бы. Если на других планетах не была дана Тора, значит, им не была дана также свобода выбора, если им не даны указания, как морально или аморально, правильно или неправильно поступать, тогда им и не имеет никакого смысла иметь свободу выбора. Если у них нет свободы выбора, значит, им не нужен разум, потому что разум должен быть использован только для свободы выбора. А иначе это будет компьютер, который очень умный, но без человека, который руководит им, у которого есть свобода выбора, компьютер ничего сделать не может. Иными словами, мы видим, что из этого Рэбби заключил, что на других планетах может быть жизнь, но это не может быть разумная жизнь. Это не может быть жизнь, где есть свобода выбора. Тора определяет разум не как наука определяет разум при изучении животных. Первая степень абстракции, вторая степень абстракции и так далее. Разум изучается именно возможностью применения его в случае выбора, альтернатив, из которых нужно выбрать. Так вот, у нас есть свобода выбора. И как мы видим, это мы единственные во всей этой громадной вселенной, во всей громадной галактике, во всех галактиках, которые существуют, мы единственные, которые были созданы с разумом и свободой выбора. Теперь эта маленькая точка на нашем экране вдруг обретает свою уникальную роль. У этой маленькой точки появляется своя уникальная роль. Больше того, у каждого человека есть своя уникальная ситуация, которая дает ему уникальный, неповторимый выбор. Свобода выбора, которая есть у каждого из нас в каждую секунду нашей жизни, неповторима никем. Мы часто, очень часто попадаем в идентичные ситуации, в похожие ситуации, да, но никогда не попадаем в одинаковые ситуации с другим человеком. Почему? Потому что, несмотря на то, что, может быть, человек до нас проходил по такому же жизненному пути, по похожему жизненному пути, и он был в такой же ситуации, у него был тот же выбор, как это кажется, на самом деле. Человек сам был другим. У него были совершенно другие факторы, которые могут быть очень важны. Вещи, которые происходили до этого, которые будут происходить после этого, характер человека, возможности человека и так далее. Тора говорит, что так же, как в этом мире ни разу не было и не будет двух людей, которые выглядят совершенно одинаково. Вообще подумайте, столько людей живет сейчас, столько людей было за всю нашу историю, еще не было двух людей, которые выглядели бы совершенно одинаково. И не говорите, что двойняшки выглядят одинаково, у меня двойняшки. Так же, как нет людей, которые выглядят одинаково, нет людей, которые думают одинаково. Так вот, подумайте, у каждого из нас есть свои уникальные ситуации, у каждого из нас есть свое уникальное мышление, свои уникальные таланты. Нет двух людей, у которых одинаковые таланты, они большие или маленькие. Когда я говорю талант, я имею в виду действительно великий талант к искусству или к музыке, или к науке. Или я говорю простой талант в том, чтобы уметь делать обыкновенные вещи. Варить, писать или шить, или водить машину. Водить машину тоже талант. Когда я сегодня сюда ехал, я это видел много раз. Обращаю внимание на тех, кто был рядом со мной, передо мной, до меня. А если ты хочешь в это время еще говорить по телефону, записывай то, что тебе говорят по телефону, кушать яблоко, и иногда даже читать газету или бриться, то это уже совсем тяжело. Так вот вопрос, зачем же тогда у меня вся эта уникальность? Если я вдруг оказываюсь в ситуации, когда я живу на этой единственной уникальной планете во всей Вселенной, и в этой планете я из всех 6 миллиардов людей имею свою уникальность, я индивидуум, который не может быть повторен нигде и никак, и никем, зачем же тогда мне все это дано? Какой в этом всем смысл? Почему это все? Я помню в детстве, мне, может, тогда было лет 13. Я пошел в ТЮЗ, театр юного зрителя. Я помню, с кем я пошел со своей мамой и сестрой. Я не помню, какой был спектакль. Я очень долго перед этим классом пытался вспомнить. Я много раз в течение жизни вспоминал эту сценку и пытался вспомнить, какой это был спектакль, и счастье, более. Я не мог. Если кто-нибудь вспомнит, что это такое, дайте мне знать. Я буду очень благодарен. У меня в голове запала такая пьеса, которая была в ТЮЗе. Весь спектакль разыгрывается на идеологическом споре группы учеников в школе со своим учителем. Учитель сделал какое-то утверждение в классе, и ученики с этим согласны, потом учитель там как-то поступил. Ученики-старшеклассники и учитель обсуждают теории жизни. Большинство действий спектакля происходит внутри здания школы, которая находится в какой-то деревне. Школа деревенская, в одном селе. Как и большинство фильмов и спектаклей в Советском Союзе, если вы помните. Так вот, в течение всего этого спектакля, каждые 15-20 минут, где бы ни происходило действие этого спектакля, в комнату, где что-то происходит, которое на сцене, входит парень, осматривающий все вокруг и спрашивающий у всех: «Вы здесь не видели мой портфель?» В школе там какие-то его друзья побезобразничали, спрятали его портфель. Где-то там они его брали. И он через все пьесы ищет свой портфель. Каждый раз он заходит: «А где здесь мой портфель?» Это еще не все. Между его визитами в поисках портфеля, в комнату, где происходит действие, на сцену, врывается какая-то деревенская бабка, которая ищет свою козу. «А вы не видели здесь мою козу? У меня сбежала коза. Может быть, она здесь...» Я объясняю, что это вообще здание школы, здесь вообще козы обычно не появляются. То есть она не понимала. Она вбегает и ищет козу. И вот это в течение всей пьесы. В самом конце пьесы завершающие слова всего спектакля следующие. Кто-то проводит свою жизнь, ища портфель. Кто-то проводит свою жизнь, ища козу. А кто-то проводит свою жизнь, ища смысл жизни. И занавесы закрываются. Так вот, я вам скажу такую вещь. В западном мире считается очень престижным
быть человеком, который ищет смысл в жизни. Считается очень непрестижным быть человеком, который его нашел. В любом возрасте. Человек, который ищет смысл жизни, это мыслящий человек, достойный, думающий о высших материях. Человек, который нашел смысл жизни, религиозный фанатик. Что ему еще осталось делать? Иудаизм, в отличие от западного мира, считает, что нужно быть человеком, ищущим смысл жизни, и нужно быть человеком, его нашедшим. Однажды один известный профессор пришел на прием к Любавическому ребе. Но перед тем, как он пришел к нему в аудиенцию на прием, тот прошелся по зданию ешивы, которая была в той же синагоге, в том же комплексе, в Севен-Севенте. В центральной синагоге Любавического движения, там есть ешива, где я сам учился, откуда я получил свой аттестат раввина. И там же был офис Ребе и все офисы Любавического движения. Если вы когда-нибудь были в Бруклине, в Нью-Йорке, в Кронхайце, вы увидите там уникальная ситуация, где есть небольшое здание, первоначальной синагоги 770, и рядом с ней два apartment buildings, два больших квартирных здания, которые были перекуплены, и в них, в этих зданиях сейчас находятся и ешива, и офисы всего Любавического движения и так далее. Так вот, этот человек прошелся по ешиве и пришел к Ребе и сказал Ребе: «Знаете что? Я заметил интересную вещь. В вашей ешиве ученики, дети, они, наверное, находятся в полностью оторванном от реальной жизни пространстве. Потому что на их лицах полное умиротворение. Я вижу, что они никогда не сталкивались с проблемами реальной жизни. По их лицам это видно». Ребе сказал, что в какой-то мере он прав. Но только в какой-то мере. Ребе сказал, что некоторые из проблем того, чего этот человек называл реальной жизнью, учеников моей ешивы нету, сказал Ребе. А некоторые есть. Я вам сейчас объясню, какие есть, а каких нет. У человека бывают два типа дилемм. Человек, у которого дилемм в жизни нету, такого человека нету. Поэтому мы называемся homo sapiens. Поэтому у нас есть свобода выбора. У каждого человека в жизни хватает проблем и дилемм, и вопросов, на которые нужны ответы, и серьезных вопросов. Но эти вопросы бывают двух планов. Первый – это определение того, куда двигаться в жизни вообще в целом. А второй – это определение, как достичь того места, куда ты хочешь двигаться. Я бы сказал, что в западном мире люди сегодня разрываются от дилемм, связанных с тем, куда двигаться. Поэтому у людей нет определенного направления. Они мечутся из одного конца в другой. И если вы называете, Ребе сказал, это реальными проблемами мира, то да, таких проблем у моих учеников нету, или, по крайней мере, меньше. У них полно других проблем. У них вопросы, как достичь того, чего они хотят. Это реальные вопросы, очень сложные. Не нужно умалять величину и серьезность этих вопросов. Вот эти вопросы есть. Но Ребе сказал, у моих учеников такие умиротворенные лица, потому что они, может быть, делают серьезные ошибки в жизни, как и все люди, но их ошибки в том, как добиться того, что они хотят. У них чаще всего меньше, намного меньше ошибок в том, куда двигаться. И на самом деле вопрос, куда двигаться, связан очень тесно с вопросом, для чего я нахожусь вообще в этом мире. Потому что человек хочет быть уверенным, что он делает то, для чего он был создан. Если я был создан таким уникальным, и, как мы сказали, Всевышний, все, что создает, создает с какой-то целью, так вопрос, для чего, с какой целью он создал меня? Для чего я вообще есть? И на самом деле отсутствие ответа на этот вопрос является в очень большой степени причиной отсутствия самоуверенности в людях. Отсутствие чувства самоценности
Ощущение того, что я вообще чего-то стою. Мы в западном мире привыкли определять ценность человека по его успехам.
Я вас призываю очень аккуратно прочитать дополнительные чтения, которые даются вам в ваших папках. И сегодня в течение класса я буду обращать ваше внимание несколько раз на самые разные статьи там. Вы увидите в нескольких статьях, написанными простыми людьми, психологами и так далее, что очень часто люди, которые в окружающем мире считаются очень успешными, CEO больших корпораций, богатые люди, успешные актеры, писатели, те люди, на которых все вокруг смотрят и считают их эпитетом самовоплощения, достигания вершин. Эти люди сами внутри, как они сами пишут, свои ценности не чувствуют. Знаете почему? Потому что самоценность человека внутри у него никогда не будет определяться тем, чего он достиг. Потому что для человека самого всегда есть разница между тем, что я делаю, и тем, что я есть. Еще давным-давно один из моих учителей в Ешиве мне сказал, то, что ты делаешь, всегда может быть сделано кем-то другим. То, кто ты есть, никем не может быть повторено. Искусство – это есть в большой степени проявление, кто человек есть, а не что он делает. Когда человек проявляет то, что он есть, вот тогда это является чем-то уникальным. Почему ребенку нужна мать? Запеленать его может кто угодно. Найми бейбиситера 24 часа, который будет менять дайперы, будет его кормить, будет ему петь песенки, укладывать спать. Нету ничего, что мать будет делать ребенку, что другой не может сделать. Но никто не может быть матерью для ребенка. То, что мать делает, может быть повторено кем угодно, если хорошо поучиться. То, что мать есть, то, что мать из себя представляет, никто, кроме нее, для ребенка не может повторить. Никто. Даже самый лучший бейбиситер, самый лучший воспитатель, самая лучшая нянечка. Мы видим все больше и больше, что человек, который достиг очень многого, он получает очень много ценностей в глазах людей вокруг. Но почему-то это не помогает в его самоопределении ценности для самого себя. Не помогает. Потому что для него он кто он есть, а не то, что он сделал. Для всех вокруг это то, что он сделал. Для него вопрос то, кто он есть. Я построил мультимиллионный бизнес, я написал 10 книг, я являюсь лучшим доктором нашего города. Это он будет говорить другим. А приходя домой, он будет плакать. Знаете почему? Потому что написал 10 книг, построил мультимиллионный бизнес, это он сделал. А если он не знает, кто он есть, то ему определить свою собственную ценность это не поможет. А ценность определяется тем, что человек осознает, для чего он создан. Если он имеет возможность соединить то, что он делает, с тем, кто он есть, как, слава Богу, очень часто бывает в случае с людьми искусства, и тогда они действительно становятся великими людьми искусства. Вот тогда человек чувствует, что он выполняет свою миссию в жизни. Это то, для чего он был создан. Я имею цель, для чего я есть. Не для чего я что-то делаю, а для чего я есть. И то, что я делаю, вытекает из того, что я есть. Поэтому Тора обращает очень много внимания на то, кто человек есть. В Торе сказано, в Мишне говорится: Every person should say, the world was created for me. Мир был создан для меня. О, очень сильное высказывание, очень резкое высказывание. Весь мир был создан для меня. Почему? Эгоизм, да, ужас, ужасно. Знаете, почему человек так может сказать? Потому что у него в этом мире есть уникальное место. И если бы не он, это бы место никто не смог бы
занять, и поэтому он в отношении того, кто он есть, является пупом всего мира. Всего мира. Потому что у него есть свое уникальное место, которое никто не мог бы повторить. То, что он делает, может делать другой. Но то, кто он есть, никто не может повторить. Если он будет соединять то, что он делает, с тем, кто он есть, то он будет понимать, что он выполняет свою миссию в жизни. Так вот, мы здесь видим, что из этого вытекает. Мы все разные, мы все выглядим по-разному, и мы все разные. У каждого из нас есть своя уникальная миссия в жизни. Всевышний поселил вас в этот мир в целом, и в ваш конкретный мир, в вашу ситуацию, потому что Всевышнему вы нужны в этой ситуации. Любавичский Рэбби говорил, первый вздох новорожденного ребенка – это есть Всевышний, говорящий ему, «Ты для меня важен, ты мне нужен». Но мы еще не знаем, кто этот ребенок будет. Да, не знаем. Он может оказаться кем угодно. Да. Но у каждого, даже у этого кого угодно, есть своя уникальная миссия. Каждым летом ученики Любавичских ешив занимаются работой в общинах или в местах, где нету постоянных раввинов. Ученики ешив разъезжают по самым отдаленным точкам планеты, где нету постоянных раввинов и помогают там еврейским общинам. Также делают другие работы, которые требуются для людей, у которых нет доступа к обыкновенным синагогам и общинам и так далее. И в том числе они посещают тюрьмы. Некоторые люди летом ездят на пляжи, купаются. Евреи имеют фан в тюрьмах, ученики ешив. На нашем сайте была статья в email, которую мы рассылаем. На полях есть ссылка всегда и на мире. И там самые разные статьи. И у нас была статья, посвященная тому, JTA написал статью, что более сотни учеников ешив в течение всего лета посещали различные тюрьмы на территории Америки. По-моему, каждая тюрьма на территории страны была навещена одним или группой учеников ешив. И там была статья об одной конкретной тюрьме второй степени усиленного режима. И там и фотография вместе с заключенными. Вторая степень усиленного режима, для тех, кто, слава Богу, об этом не знает, там люди не за то, что они карманники. Там должны быть люди, которые убили много людей, профессиональные насильники. После этого уже высшая мера наказания. Там люди, которые уже считали, что это имеет пожизненное заключение. Это называется высшая мера наказания, которая была снижена до пожизненного заключения, или там 25 лет тюрьмы, или что-то такое. Так вот, кто-то из нашей общины прочитал эту статью, пришел ко мне с вопросом, говорит, а зачем? Зачем раввину тратить свое время, или ученику ешивы, еще не полному раввину, но учащемуся на раввина, тратить свое время, чтобы идти к этим людям? Нет, среди евреев только интеллигентные люди было. Да вы что? Врачи и лоеры, да. Они почему-то евреи. Я хочу вас утешить. Евреев там немного. Я вам серьезно говорю, евреев там немного. Так вот, отбрасывая шутки в сторону, человек мне задал серьезный вопрос. На что я его спросил, секундочку, скажи мне, а животные? Животные вообще хищные животные, убивают других животных. Больше того, животные поедают людей тоже, невинных. Ты думаешь, что Всевышний создал животных зря? Есть хоть одно животное, которое было создано зря? Он говорит, нет, это что, биология объясняет, что у каждого животного есть свое место, там то-то животное как-то так-то помогает ей природе, у каждого животного есть свое место. Я говорю, у каждого животного есть свое место, а у каждого человека нет? Если Всевышний в Торе сказано не создал камень зря, не создал цветок или травинку зря, Всевышний может создать человека зря. У каждого человека всегда есть своя миссия, кто бы он ни был. Человек может поступать правильно или неправильно. Есть люди, которые совершили ужасные вещи. Но это не говорит, что у него нет миссии. И это не говорит, что его миссия в жизни отменяется из-за того, что он что-то ужасное сделал. И больше того, из того места, где он оказался, может быть, его миссия сделать что-то в этом месте. Если даже это место является тюрьмой. В
какие-то годы американская система исправительных колоний проводила эксперименты. Они приводили заключенных на встречи с духовными лидерами, ну, чтобы те их наставляли на путь верный. И к Лебавическому рэби позвонили в центральный офис, сказали, что они хотят привести к Лебавическому рэби группу заключенных, чтобы тот с ними поговорил, дал им лекцию. Рэби сказал, да. У рэби официальная встреча с заключенными. Что вы думаете, рэби им сказал? Подумайте о том, что вы сделали. Там тоже, там люди были не за tax evasion. Там люди были не за то, что они не доплатили $20 IRS 10 лет назад. Подумайте о том, что вы сделали. Поверните свою жизнь. Нет, Рэби ничего подобного не говорил. Знаете, что Рэби им сказал? Рэби начал свое выступление, говоря, я вам завидую. Это почему? Рэби сказал, что у каждого человека его испытания даются только если он имеет силы их вынести. Если человек не может вынести испытания, Всевышний ему никогда его не будет давать. Всевышний знает, сколько у каждого сил. Всевышний дает человеку испытание, только если он может выдержать это испытание. Рэби говорит, тюрьма – это очень большое испытание. Почему вы оказались в тюрьме? Потому что вы кого-то убили? Нет. Есть полно людей, которые убили много людей, все еще не в тюрьме. И не будут в тюрьме. А есть люди, которые в тюрьме никого не убили из-за ошибки. Почему вы в тюрьме? Потому что Всевышний увидел, что вы можете выдержать это испытание. Рэби говорит, я не в тюрьме. Знаете почему? Потому что Всевышний знает, что я бы не мог вынести это испытание. У меня нету сил для этого. А у вас есть. Вот это то, что Рэби им сказал. Такие слова подействуют на очень многих людей. Эта история, которую я сказал, подействовала. Только пересказ этой истории я видел подействовал на очень многих людей. Я тоже Чапман в тюрьме. Раз в месяц я езжу навещать тюрьмы. Тюрьмы здесь, в нашей округе. Немного, но в разных есть. Маленький процент, но есть. В Роксбери здесь ближайшая тюрьма. В Хагерстауне. Из 3500 заключенных 14 евреев. Это мало. Это серьезный уровень тюрьмы. Я эту историю пересказываю в тюрьме, когда я говорю с заключенными, и я вижу, как это на них действует. Знаете почему? Эта история говорит им, что у них есть смысл, даже если они в тюрьме. Самое ужасное, что может с человеком случиться, самый низ, на который может человек упасть, будет из-за того, что он не осознаешь, что у него есть смысл в жизни. Так вот, если у подобных людей есть смысл в тех местах, где они оказались, у нас, тем более он должен быть. Наша уникальность имеет в целом три параметра. Первое – это наш характер. Наши качества, которые уникальны, которые неповторимы. А их совокупность тем более неповторима. Второе. Наша ситуация. Конкретная ситуация, в которой мы находимся. Третье. Наши возможности. Наш багаж, который мы с собой имеем в чемоданчике. Наше образование. Наше социальное положение. Наши финансовые возможности. То, что мы имеем в сундучке, на случай, если нужно. И эти три вещи уникальны. Эти три вещи очень важны. Талмуд говорит, что если человек имеет уникальный голос, он должен его использовать, чтобы вести молитву в синагоге. Или он должен его использовать для того, чтобы помогать людям в духовных вещах. Когда Рэби встречался с певцом Мордехай бен Дэвид, тем известным МБД, который когда-то назывался королем еврейской музыки, он сейчас очень пожилой, он сейчас не выступает уже. Рэби ему сказал, твоя миссия в жизни – это использовать свой голос, свои вокальные способности, и ты должен это использовать для того, чтобы помогать людям и думать, и находить ответы, находить выход для своих духовных вопросов. Деннис Прейгер как-то говорил. Он говорит, люди думают, что кантор в синагоге, чтобы петь, а раввин, чтобы говорить, чтобы отвечать на вопросы. Он говорит, нет, это не так. Кантор в синагоге, чтобы помогать людям петь, а раввин для того, чтобы задавать вопросы. Также ситуация, в которой человек находится. В Талмуде говорится, в Мишне говорится, кто является мудрецом? Тот, кто учится у каждого человека. Вы скажете, у меня сосед алкаш. Чего у него учиться? Во-первых, даже очень глупые люди иногда говорят очень умные вещи. Они, может, об этом даже сами не знают. Иногда говорят очень умные вещи. Но, больше того, не обязательно учиться от того, что человек говорит. Можно учиться от ситуации, в которой ты оказался, столкнувшись с ним. А видишь, есть высказывание. Дурак закинет камень туда, откуда 10 мудрецов не смогут его вытащить. Так вот, и ситуация, в которую дурак тебя завел, вот из этой ситуации ты можешь чему-то научиться. Не обязательно учиться у самого дурака. Но ситуация, в которой ты оказался, даже из-за дурака, а в мире их много, уникальная. Гершон Джейкобсон. Может быть, вы слышали такое имя. Это журналист. Он скончался несколько лет назад, года 3-4 назад, в пожилом возрасте уже. В американском еврейском мире Гершон Джейкобсон был известный человек. Он был журналистом для самых разных еврейских газет, а потом создал свой собственный журнал, Allgemeiner Journal, который был вначале на идише выходил, а потом стал идише английским. Он выходил на двух языках. В еврейском мире был очень популярный. Гершон Джейкобсон, кстати говоря, он здесь в Америке известен как Гершон Джейкобсон. Его настоящая фамилия Гершон Якобашвили. Он родился в Тбилиси. Его отец Симон Якобашвили был одним из людей, которых после себя оставил в Советском Союзе в 1927 году предыдущий Лебавический Рэбби, когда был вынужден покинуть Советский Союз. Его отец Симон погиб там. Его забрали в конце 30-х годов в тюрьму. Они даже не знают точную дату его смерти, по-моему. Но его сын со своей семьей смог выехать уже позже, и он стал известным журналистом здесь. Так вот, Гершон Джейкобсон как-то оказался в больнице. У него были какие-то проблемы с здоровьем, он оказался в больнице. Его сын Симон, который назван в честь своего дедушки, который погиб в Советском Союзе, Симон Джейкобсон пришел к Рэбе и попросил броху, попросил благословения на выздоровление своего отца. Рэбе дал ему благословение, Рэбе сказал: когда вы пойдете навестить вашего отца, скажите ему, что если он сейчас оказался в больнице, наверняка есть для него миссия именно сейчас, именно в этой больнице. И он должен как можно скорее распознать, понять, что это за миссия, и выполнить ее. И чем быстрее он ее выполнит, тем быстрее он сможет уйти, выписаться из этой больницы. Через несколько дней был эрев Рош ха-Шана, день до Рош ха-Шана, и Рэбе послал своего личного секретаря, Рабби Ходакова, в больницу к Гершону Джейкобсону для того, чтобы дать ему леках, медовый пирог, как это полагается перед Рош ха-Шана. Когда Рабби Ходаков пришел к Гершону Джейкобсону, он сказал: Рэбе мне передал, чтобы я задал вам вопрос, нашли ли вы еще свою миссию в больнице, определили ли вы еще ее. Это Гершон Джейкобсон сам говорил, что когда он это услышал от Рэбе, он стал разговаривать о вопросах духовности, еврейства со своими врачами, которые были у него, из которых, как это часто бывает, очень многие были евреи. На похоронах Гершона Джейкобсона выступал один из врачей, которые его помнили тогда, это были 60-е годы. Сейчас, пару лет назад, на похоронах Гершона Джейкобсона выступал один из этих врачей, который сказал, что вся его жизнь изменилась из-за тех вещей, которые Гершон Джейкобсон тогда ему сказал, будучи его пациентом. Что он ему сказал, я не знаю. Но у него была какая-то миссия. Это все общие слова. Давайте перейдем к практике. Если вы откроете ваши учебники, то, что назвали PAP чарт, PAP по первым буквам колонок в этом чарте, я хочу, чтобы вы заполнили этот чарт. Первая линия – это personality, ваша личность. В первой колонке напишите, какие у вас есть качества, которые уникальны, вы считаете, вы себя знаете. Этого делать для себя никто не будет проверять, никому не показывайте. Первое, опишите ваши таланты, ваши способности. Второе, приведите примеры. Третье, напишите, как вы можете их в реальной вашей жизни применять в хорошую сторону. Если я имею талант, что у меня хорошее чувство юмора, я могу подбадривать людей или могу посреди моих классов рассказывать анекдоты, чтобы люди не засыпали. Если у меня есть способность играть на пианино, может быть, я могу это использовать, чтобы кого-то учить музыке. Может быть, я могу это использовать, чтобы на социальных сборах, на каких-то сборах помогать людям в чем-то именно через свою музыку. А может быть, я могу этим помочь в моем доме. Как-то подумать. Второе – возможности. Какие у вас есть возможности реальные? То есть это ситуация, в которой вы находитесь. У вас есть определенная позиция, которая вам дает определенные возможности. У вас есть определенное образование, которое вам дает определенные возможности. Тоже description, examples и application. Последняя колонка самая важная. Как вы можете практически это применять? Третье – это люди. Какие у вас люди встречаются в жизни, которые могут быть вам полезны для исполнения того, что вы хотите? Это может быть ваш супруг или супруга, мой друг, мой сват, мой сын. И последнее – это places, места. Места, где вы оказываетесь. Ваша работа, ваш клуб, JCC, куда вы ходите, ваши соседи, с которыми вы встречаетесь, места. Также опишите их, приведите примеры и приведите практические применения. Заполните сами для себя этот чарт, и потом вы увидите, как мы сможем его применить. Вы же его сможете применить для нашего следующего упражнения. Рабби Ходаков как-то пришел в Ешиву и потребовал, чтобы ученики написали на листе бумаги те книги Торы, которые они изучили. А на обратной стороне те книги Торы, которые они не изучили. Зачем писать, которые изучили, понимаю, потому что он хочет знать, сколько человек изучил. А зачем писать, которые вы не изучили? Чтобы хотя бы знали, чего они не знают. Ты то же самое здесь, если у вас есть возможности, которые вы не используете. Чтобы хотя бы знали, что они есть. У меня есть к вам вопрос. Mission statement. У бизнесов, организации всегда есть mission statement. Определение цели, установление задач, жизненная установка. У каждого бизнеса она есть. Когда мы, как организация Ariel, когда организация Ariel имеет какие-то отношения с любой другой организацией, то первое, что нас спрашивают, если нас еще не знают, предъявите ваше mission statement. Вот мы делали официальное публичное зажигание миноры в даунтауне в Балтиморе, в эту прошедшую Хануку. Мы хотели работать вместе с City of Baltimore. Мы пришли в City of Baltimore. Первое, что мы спросили, предъявите нам ваше mission statement. Кто вы такие? Прежде чем мы с вами имеем дело, нужно знать ваше mission statement. Каждая организация, каждый бизнес на своем сайте имеет mission statement, правильно? Зачем это важно знать? С кем ты имеешь дело, чаще всего определяется тем, как человек добивается своей цели, а не тем, какие у него цели. У человека может быть цель навести мир во всем мире методом ядерной войны. Я вам осмелюсь сейчас высказать утверждение, что mission statement, жизненная установка, намного более важна для компании самой, для глав компании, для работников компании, даже более важна, чем для людей извне. Однажды у Ребе был один молодой парень на приеме, и Ребе его спросил, Ребе с ним заговорил о целях жизни. Тот усмехнулся, цели жизни, то есть для него это был какой-то отдаленный совершенно разговор. Ребе спросил его, умеет ли он рисовать круг. Он говорит, ну, да. Ребе достал ему лист бумаги, дал карандаш, говорит, нарисуй круг. Ну, тот нарисовал. Ребе говорит, это правильный круг, настоящий круг. Тот говорит, ну нет, ну приближенно, сколько человек может от руки нарисовать круг, это круг. Ребе говорит, а как же рисуют правильный настоящий круг? Он говорит, настоящий круг рисуют циркулем. Ребе говорит, окей, а почему именно циркуле можно рисовать круг? Он говорит, ну как это, потому что там есть иголочка, ты ее ставишь и рисуешь, тогда уже ровно получается. Ребе говорит, ага, циркуль может рисовать ровный круг только потому, что у него есть иголочка, которая определяет точный конкретный центр. И тогда уже ты можешь рисовать круг той величины, которую ты хочешь, чтобы линия была той толщины, которую хочешь, в том месте, в котором ты хочешь. Но центр должен быть определен с точностью, поэтому должна быть иголочка. В жизни так же говорил Ребе. Ребе ему сказал, ты можешь свою жизнь перенести в любую точку. Ты можешь нарисовать этот круг в любом месте. Ты можешь рисовать круг любой величины, любого цвета. Но если у тебя есть центр, ты сможешь сделать правильный круг. А если нет, тогда это будет сумятица. У меня есть к вам вопрос. Давайте приведем пример. Есть компания такая, может быть, слышали, Google. Слышали. Иногда даже пользовались. Говорят, больше 80% всех поисков на интернете происходит через Google. Какой у Google mission statement? Жизненная установка. Как вы думаете? Пойдите google.com/corporate. Вы видите их mission statement. Прямо самый верхний экран. У меня к вам другой вопрос. Starbucks. Слышали о Starbucks? Пили кофе? Какой у Starbucks mission statement? Сделать кофе более доступным, вкусный кофе, разнообразный кофе. Алекс сказал, дешевый кофе по высокой цене. Какой у них mission statement? Я вас сейчас удивлю. Я вам задал вопрос этими двумя примерами для того, чтобы продемонстрировать вам, что mission statement компании или человека, или какого-то проекта, или какое-то действие может быть очень часто совсем не тем, который люди вокруг, даже постоянные пользователи этого проекта или этой компании, даже клиенты этой компании, совсем не то, что люди вокруг думают является его mission statement. Mission statement Starbucks не имеет слова кофе в своем mission statement. А mission statement Google не имеет слова поиск, не имеет слова интернет. Давайте откроем страницу 16 и вы увидите. Люди вокруг видят способы достижения цели. Человек сам должен уметь фокусироваться на своей цели. Mission statement Google – to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Мы знаем Google как поиск на интернете. Но поиск на интернете, search engine, для Google – это способы достижения своей цели, а не цель. Поэтому Google Books, которые сейчас появляются, поэтому Google Docs, которыми сейчас люди больше и больше пользуются, это является все частью достижения их цели, которая на самом деле не имеет никакого отношения к поиску search engine. Starbucks. Inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time. У Starbucks есть специальный отдел, который занимается музыкой. Скажите, секундочку. Starbucks – это что? Это Strathmore? Starbucks – это симфонический оркестр. Зачем им нужен департамент, занимающийся музыкой? Если бы их mission statement было бы кофе, тогда вопрос был бы, зачем музыка? Их mission statement – это атмосфера. Кофе является частью достижения их цели. Так как люди любят встречаться за чашечкой кофе, люди не говорят, что люди встретятся посреди дня за ланч, может быть, в России это делают, но в Америке за чашечкой пива не встречаются. За чашечкой Кока-Колы тоже обычно люди говорят, я вас приглашу на чашечку Кока-Колы. Чашечку кофе люди приглашают друг друга на чашечку кофе, правильно? Так вот, кофе является средством достижения их цели. Но музыка тоже, бэкграунд-музыка, которая играет в Starbucks, есть отдельный департамент, который занимается только этим. И поэтому же, может быть, на одном углу Starbucks, Dunkin' Donuts, какой-нибудь мама-пап кофе-шоп, и люди будут идти в Starbucks. Почему? Потому что в Dunkin' Donuts вы идете за кофе. В мама-пап кофе-шоп вы идете за кофе. А в Starbucks вы идете за атмосферой. И платите тоже за эту атмосферу, а не только за кофе. Вы думаете, вы платите за кофе? Люба говорит, что она не любит Starbucks. О, у меня к вам вопрос. Вы его не любите из-за его кофе?
Да, кофе отвратительный. Булочки, пирожки там просто ужасные.
Булочки, пирожки в Starbucks я не знаю, я соблюдаю кошек. Кофе недалеко не самое лучшее, они об этом знают. Знаете что? Но то, что у них кофе не самый лучший, не играет решающей роли в их бизнесе. Играет роль, но не решающей. Почему? Потому что их бизнес не кофе, их бизнес – атмосфера. В Dunkin' Donuts могу пойти. У нас в Балтиморе два кошерных Dunkin' Donuts. А Starbucks не кошерный. В то время, когда я встречаюсь с людьми, я с ними встречаюсь в Starbucks, а не в кошерном Dunkin' Donuts. Хотя они совсем рядом друг от друга, Данк и Донатс такие же столы и тоже free Wi-Fi. Не ихние, а от места, которое прямо рядом с ними. У меня есть к вам сегодня челлендж. У меня к вам вызов. У меня есть к вам домашнее задание, которое я вам хочу дать. Подумайте о человеке, который вы считаете вас знает лучше всех. Ваш супруг, ваша супруга, ваш лучший друг, ваш сын или дочь. Они чаще всего нас знают лучше всех. Подумайте об одном конкретном человеке, который вас знает лучше всех. Подойдите к нему и спросите у этого человека, какой у меня, ты считаешь, mission statement в жизни. И послушайте, что они скажут. Если вы подойдете к любому из людей, спросите, в чем он считает ваше mission statement в жизни, я уверяю, в 9 из 10 случаев вы будете шокированы тем, что то, что они назовут вашим mission statement, будет совершенно не тем, что вы считаете вашим mission statement. Вы его не спрашиваете, какой mission statement должен быть. Вы не спрашиваете, что вы думаете, я должен делать в жизни. Что вы думаете, я думаю, ну, я должен делать в жизни. Вы спрашиваете его, какой у меня mission statement. Что я считаю своей целью жизни? Вы, вот если бы я спрашивал бы у Оли, я бы у нее спросил, Оля, какой вы думаете у меня, Миша Смирнич, какая я считаю у меня цель в жизни? И я уверен, что этот человек в 9 из 10 случаев, этот человек скажет что-то, что вас полностью шокирует, что никак не будет совпадать, даже близко не будет к тому, что вы считаете вашим целью жизни. Если то, что вы услышите, будет совпадать, дайте мне знать на следующем занятии. Я уверен, что подавляющее число из вас ко мне с этим не придет. Знаете почему? Потому что на самом деле мы в своей жизни для других в подавляющем число случаев наши цели и средства достижения этих целей перемешиваются в одну кучу, когда другие смотрят на нас. Проблема в том, что для нас самих это тоже очень часто происходит. И поэтому для каждого человека очень важно определить для себя свою mission statement. Mission statement. Жизненная установка. Я вам сейчас хочу продемонстрировать несколько аспектов, почему это важно. В еврейской традиции мицва происходит от слова на иврите лицавод, что значит повеление. Мицва – это заповедь, правильно? Также объясняется, что мицва происходит от слова цавта, что значит соединение, связь. В современном мире своим это плоскогубцы, они соединяют. Мицва также одогренное слово с словом соединение. Почему? В традиционно еврейском контексте хасидизма поясняется, что это наше соединение со Всевышним. Потому что заповедь – это то, что нас соединяет со Всевышним. Я вам сегодня хочу представить еще одно объяснение этого слова. Мицва – это соединение наших действий друг с другом. Есть очень много людей, которые не убивают, не крадут. Я подозреваю большее число людей в этом мире. Есть очень много людей, которые уважают своих родителей и воспитывают своих детей. Те люди, которые это делают просто потому, что так полагается, их воспитали, этого требует совесть – этого требует гражданский долг, делают каждое из этих действий как разрозненное действие, не связанное с другим. Меня тянет в одну сторону, потому что я должен воспитывать детей, меня тянет в другую сторону, потому что я должен заботиться о своих престарелых родителях. Это два разных действия, которые разрывают человека эмоционально в разные стороны. Я не говорю о техническом аспекте, я говорю о фокусе и об эмоциональном расположении человека. Когда человек делает то же самое, но как мицву, он выполняет одну цель в своей жизни – служение Всевышнему. Теперь эти разрозненные действия получают связь между друг другом. Мицва позволяет человеку соединить, ведь мицва – это связь, соединить разные аспекты друг с другом, разные стороны своей жизни –
подставить под одну шапку. И вот это то, что общая цель в жизни дает человеку. Мы занимаемся слишком многими, самыми разными вещами в современном мире. Человек в современном мире должен делать 1000 вещей одновременно. И одновременно. И жена, и мать, и дочь, и профессор, и учитель, и соседка, и друг, и все кто угодно. И я одновременно должна делать 1000000 вещей, никогда не знаю, за какую взяться. Теперь, если я имею общую цель, то все те же вещи, которые я делаю, во-первых, смогут быть связаны друг с другом, во-вторых, они встанут под этой общей целью на лестницу приоритета друг рядом с другом. Потому что одна из них ближе и более важная для достижения моей цели, другая менее важная. Если для женщины цель вырастить хороших детей, то выращивание хороших детей очень важно быть хорошей соседкой. Знаете почему? Потому что, во-первых, ребенок должен видеть и получать живой пример, как мама себя ведет. Во-вторых, потому что эти соседи также будут видеть моих детей, и мои дети будут с ними иметь отношения. Важно, чтобы в моем дворе, в нашей семье были хорошие отношения. Также важно, потому что эти же соседи нам как-нибудь могут помочь в будущем и так далее. Правильно, это важно. Но в приоритете, что важнее сделать сейчас что-то для моего ребенка или для моих соседей, если моя цель – это вырасти хорошего ребенка, все-таки делать что-то для моего ребенка важнее, правильно? Сейчас, в самом заключении нашего класса, я попрошу вас начать работать, написать эскиз вашего mission statement, жизненная установка. Определение жизненной установки – это сложная задача, которая у вас займет некоторое время. Те из вас, у которых хватит силы и терпения, чтобы над этим работать, когда вы пойдете домой сегодня или позже, получат очень много в жизни вот этого класса. Те, кто будет считать себя выше этой работы, уйдет сегодня из этого класса ни с чем. Но я хочу подчеркнуть, что мы сегодня только начинаем. Это процесс. Как же должен быть написан mission statement, жизненная установка? Во-первых, жизненная установка должна подчеркивать цели, а не методы их достижения. Например, я привел вам пример женщины, которая и мать, и профессор, и соседка, и все что угодно. Быть хорошей матерью – это правильный mission statement или нет? Нет. Потому что быть хорошей матерью – это не цель. Цель – вырасти хорошего ребенка. Теперь, секундочку, что такое хорошего ребенка? Вы должны для себя определить, какого ребенка вы хотите вырастить. Какие качества? Слушайте, хорошего – это очень достижимое понятие. Хорошего – что такое хороший ребенок? В арабских странах хороший ребенок – это одно. А в нашей общине немножко другое. Понятие «хороший ребенок» – это не совсем одинаковое в мире. Так вот, хороший ребенок – это тоже недостаточно. Вы должны, если это ваша жизненная установка, вы должны написать, какого ребенка вы хотите вырастить. Что вы от него хотите в жизни? Я хочу, чтобы он поступил либо в Гарвард, либо в Йейл, на худой конец в Дартмут. Вот это единственное, что я от него хочу. При этом он может быть кем угодно. Он может быть последний, не знаю там кто. Но чтобы он в Гарвард поступил. Для некоторых это цель в жизни. У людей в жизни бывают переломные моменты, когда цель в жизни меняется. Когда у матери дети подрастут, их уже выращивают, они уже в Йейле, или в Гарварде, или в Дартмуте. Все, уже закончилась цель. Бывают, это то, что часто называется в Америке midlife crisis. Да, бывают моменты, когда в жизни или жизненная ситуация может меняться. Я это видел очень много раз. Люди теряются в этих ситуациях, и совершенно правильно, потому что это очень тяжело. Не дай бог изменения в семье, связанные с болезнью человека. Не дай бог, все меняется из-за его здоровья. Или меняется из-за того, что цель человека была его карьера, и карьера ломается по, не знаю, по каким-то экономическим причинам. Это бывает очень часто. Нужно искать новую цель. И это очень тяжелый процесс. Цели, определенные в жизни, и mission statement, не должны оставаться одинаковыми на всю жизнь. Мы должны их адаптировать. А иногда вообще перечеркивать старые и писать новые. Цель жизни не определяется по времени. Цель жизни определяется по качеству. Чему вы сейчас посвящаете свою жизнь? Сколько у вас это займет, я не знаю. У вас есть цель. Достижение вашей цели можно найти год. Если у человека, не дай бог, заболел член семьи, сейчас я все бросаю, моя цель – заботиться об этом члене семьи. Сколько это займет, пока не выздоровеет. Человек потом, слава богу, он выздоровеет, у него будут другие заботы. Но цель жизни по времени не определяется. Это определяется по тому, что вы на данный момент считаете самым важным, чему вы посвящаете всю остальную жизнь. Теперь, если вы написали цель в жизни для себя, и потом едете на работу завтра, и в машине думаете о каком-то действии, которое вы считаете очень важное, но под шапку этой жизненной установки не попадает, тогда знаете, что это значит? Либо эта вещь для вас на самом деле не важна, либо вы неправильно написали, недостаточно обще, недостаточно обширно написали вашу цель в жизни, вашу жизненную установку. Если вы чувствуете, что это что-то важное, тогда, скорее всего, второе. Давайте с вами посмотрим на то, что нарисовано на странице 17 в нашем учебнике. Есть три круга. Awareness – осознание. Осознание того, что мне нужно в жизни. Человек должен понимать, что ему в жизни нужно. Второе. Ability – возможность. Что я могу? Человек должен сделать себе реальные цели в жизни. Я после high school пошел в ешиву. И все время после этого занимался изучением библейских предметов. Я не могу себе сделать цель жизни – стать физиком. У меня нет образования по физике после high school. То есть цель должна быть реальная. И третий круг – это providence, положение, ситуация, в которой человек сейчас находится. Мое осознание того, что я считаю важным в жизни, мои возможности и моя ситуация. Эти круги очень большие, но площадь их пересечения, как видите, посредине очень маленькая. Вот где-то на этой маленькой площади пересечения вы должны поставить точку, которая была бы вашей жизненной установкой. Теперь. Для того, чтобы правильно начать работать над этой жизненной установкой, вы должны принять во внимание ту таблицу, тот чарт, который вы заполнили посреди нашего класса. Потому что это вам поможет определить, какие у вас есть способности, таланты. Потому что если вам дан какой-то талант, Всевышний вам его не дал зря, вы должны его использовать. Как вы будете его использовать для достижения вашей цели? Если у вас есть какой-то талант, действительно большой талант, и вы его не используете для достижения вашей цели, может быть, стоит переосмыслить цель, потому что талант все-таки у вас есть. Вы должны посмотреть, какие у вас есть люди вокруг вас, которые вам дают что-то для достижения этих целей. Может быть, вы не принимаете внимания очень большой круг общения, который может вам открыть двери в совершенно новые миры. Или наоборот, может быть, для достижения вашей цели вы находитесь в не той социальной атмосфере. Может быть, вам нужно менять социальную атмосферу, может, вам нужно менять mission statement. Я не знаю, кто был другом Альберта Эйнштейна, но мне тяжело себе представить, что он проводил свободное время в барах за бутылкой водки с алкоголиками. У него, я подозреваю, была не та сфера общения. Русская шпионка, вот, да, это реально, это может быть. Так вот, вопрос также возникает. Это ваша обстановка, ваша жизненная ситуация, в которой вы сейчас находитесь, сейчас конкретно. Может быть, есть что-то, что вы не используете на вашей работе, у вас дома, с вашими соседями, с вашим членством в какой-то организации. Или наоборот, может быть, вам не хватает чего-то для достижения вашей цели. Когда вы построите для себя вот эту жизненную установку, эту цель в жизни, это mission statement, то вы увидите, что ваши действия разорванные, разрозненные, вроде бы для окружающих вокруг никак не связанные, и для вас сегодня до написания вашей mission statement никак не связанные, вдруг обретут связь. Потому что для того, чтобы вырастить хорошего ребенка, также нужно быть хорошей дочкой для моих родителей, чтобы показывать пример, как должны складываться отношения между детьми и родителями. Для того, чтобы быть хорошим отцом, также нужно иметь хорошую работу. Знаете, для чего? Во-первых, для того, чтобы обеспечивать финансами свою семью. Во-вторых, потому что у очень многих женщин есть природная нужда в гордости за своего мужа, за его достижения. Также потому, что у детей есть очень большие вопросы о социальном статусе, который в основном определяется работой родителей. И ребенку нужно гордиться своим папой, может быть, из-за того, что мой папа такой сильный, что он может поднять одной рукой два стула, а может быть, из-за того, что мой папа лучший врач в больнице, в которой он работает. На разном этапе и у разных детей разные предметы гордости. Для того, чтобы быть хорошим членом общества, для этого нужно быть хорошим семьянином и хорошим работником и так далее. Вопрос в том, какие у вас цели. Скажем так, кирпичи, составляющие достижения каждой цели, чаще всего будут более или менее одними и теми же. Но их порядок расстановки будет другим. Вы наверняка в своей жизни делаете более или менее то же самое, что и ваш сосед, и ваш сотрудник, и ваш кум и сват. Но приоритет тех же действий для вас совершенно другой, чем у вашего соседа, у вашего сотрудника, у вашего кума и у вашего свата. И поэтому в вопросах, которые возникают в жизни у вас, когда вам нужно принимать серьезные решения, вы будете находить совершенно другие ответы, чем ваш сосед или ваш сотрудник. И именно поэтому люди чаще всего не будут даже знать, никогда не будут знать, какой у вас mission statement, какая у вас жизненная установка. Они будут путаться, так же, как мы путались в отношении Starbucks, и так же, как мы путались в отношении Google. Почему? Потому что они видят то, что вы делаете, вы делаете то же самое, что они делают более-менее в целом. Действия одни и те же, кирпичи, составляющие, блоки, составляющие примерно одни и те же. Они проектируют то, что вы делаете, смотря на это через свою призму. Они делают то же самое, что и вы. Поэтому для меня эти действия означают то-то, наверняка для него тоже это означает то же самое. Но для вас это будет значить то, что вам нужно на данный момент, то, что для вас на данный момент является целью жизни. И вот это является тем, что вам поможет не только в целом в ваших конкретных действиях в каждодневной жизни, но и также в ощущении того, для чего я вообще есть и что я из себя представляю. Потому что это уникально. Мои действия те же самые, как и у других людей. Кирпичи, составляющие те же самые. То, что я делаю, может делать любой. Но то, что я есть, это определяет позицию этих кирпичей. И это уникально. И поэтому ваша уникальность будет не в том, что вы делаете, а в том, как вы расставляете эти кирпичи. И в этом вы будете чувствовать то, кто вы есть, ваша уникальность, которая неповторима. И вот здесь будет ответ на вопрос, вообще для чего я живу, для чего я есть. Не для чего я делаю то, что я делаю, а для чего я есть. И это является основной вопрос. Насколько же мы сегодня с вами поумнели? Во-первых, мы узнали, что, оказывается, несмотря на необъемное количество людей, которые живут сейчас и жили когда-то на этой планете, нету ни одного, который повторял бы другого, нету ни одного, у которого миссия была бы такая же, как у другого. Нету ни одного человека, без которого можно было бы обойтись. Я в детстве читал, по-моему, это был Рой Брэдбери, который писал о том, как сел в машину времени, раздавил бабочку, потом пришел назад, и весь мир был другим. Я помню, это было одно из моих домашних заданий по-английскому в школе. Я за лето должен был прочитать это. Так что кто-то раздавил бабочку в прошлом и пришел сейчас в настоящее, и мир был совершенно другим. Это бабочка. Это не человек, это бабочка. Вы человек. Мир через 100 лет, через 1000 лет, не может быть таким же, если бы вас здесь не было. Не может. Нам нужно определить, что же это, из чего представляет из себя эта уникальная миссия, с которой именно я помещен в этот мир. Для этого определения мне нужно понять все, что мне дано. Всевышний не дает человеку ничего зря, он ничего зря не творит. Если он мне дал какое-то орудие, он хочет, чтобы я его использовал. Это орудием есть мои таланты, мои способности, моя семейная ситуация, моя общественная ситуация, моя работа, мое образование, мой ум, место, где я живу, место, где я работаю.
Всевышний мне все это дал для одного чего-то общего. Если я буду смотреть издали на эту общую картину, я смогу понять, для чего же мне все это дано. Я смогу найти применение каждой этой детали. Определение то, для чего я есть, поможет мне делать то, что я делаю. Хотя я могу делать то же самое, что и все остальные. Но причина, почему я буду это делать, будет совершенно иная. И это мне поможет соединить различные действия, которые вроде бы с собой друг с другом никак не связаны, завязать их в один узел. Для меня, для моего осознания, домашнее задание, которое я очень прошу, умоляю каждого из вас сделать. Потому что если нет, весь этот класс пойдет на смарку. Продолжайте работать над этой таблицей, которую вы начали заполнять. Начните работать над вашим mission statement, жизненной установкой. Работайте над ней. Напишите ее для себя. Вам нужно будет ее переписать и перечеркивать несколько раз. Она в конечном итоге должна быть 1-2 предложения, не больше. Если это больше, чем 2 предложения, это никуда не годится. Ни страница, ни том. 1, максимум 2 предложения. Будьте как можно более конкретны. Если вы хотите заработать много денег, это плохой mission statement. Знаете почему? Потому что люди хотят много денег для разных причин. Один хочет много денег, чтобы иметь яхту и дом на море. Другой хочет иметь много денег для того, чтобы купить себе Rolls-Royce на худой конец Maybach. Ваша цель – это Maybach. Это не деньги. Деньги – это средство достижения этой цели. Если вы пишете «Я хочу вырасти хорошего ребенка», напишите какого ребенка, что вы от него хотите, это вам поможет быть хорошим родителем также. Конкретно, что вы от него хотите. Каким вы его себе представляете в будущем. Это не значит, что он таким вырастет. Больше того, я могу больше сказать, скорее всего, он таким не вырастет. Но это не значит, что вы должны себе делать целью его вырасти определенным образом. И, кстати говоря, эта цель может изменяться, когда ребенок будет расти, вы будете видеть его возможности, его способности. Эта цель будет меняться, вы можете видеть. Знаете, что я мечтал, чтобы он был музыкантом, но из него, извините, ему медведь наступил на ухо. Он садится рядом с пианино, я должен убегать из дома. Ваша цель в том, какого ребенка вы хотите вырастить, может измениться. Я хочу быть хорошим ученым. Что вы хотите сделать как ученый конкретно? Я хочу построить бизнес. Какой бизнес вы хотите сделать? Я хочу быть хорошим мужем. Что такое хороший муж? Спросите вашей жены, может, она подскажет. И после того, как вы напишете этот mission statement, смотрите, как каждая деталь вашей жизни попадает под шапку этого mission statement. В конечном итоге эти детали, как я сказал, могут вас заставить изменить ваш mission statement, потому что, может быть, вы увидите, что что-то очень важно, но под mission statement, который вы написали, это не подходит. Значит, ваше mission statement недостаточно общее, недостаточно обширное, недостаточно целенаправленно. Но если вы будете видеть, как каждая деталь в вашей жизни подпадает под эту жизненную установку, тогда вам будет эмоционально проще выполнять все эти действия, потому что вы будете видеть цель в разрозненных, не связанных друг с другом, будничных, нудных вещах.
Цель может быть только одна?
Да.
То есть, если есть много, это уже не цель.
Да, совершенно верно. Чему вы посвящаете свою жизнь? Сейчас. Опять же, это может измениться со временем, но сейчас я знаю людей, которые, ты их спрашиваешь, женщина, почему ты не заводишь детей? Потому что я посвятил себя сейчас науке. Потом, не знаю, что будет потом. Потом она надеется, что, может быть, до того момента, как уже природа ей скажет нет, она все еще займет детей. Не знаю. Но сейчас она посвятила себя науке. Это ее цель жизни. Сейчас. Все остальное идет по боку. Поэтому зачем ей заводить детей? Она не хочет иметь детей. Она как раз понимает, что если заводишь детей, то детям нужно посвящать свою жизнь. А я не хочу посвящать детям свою жизнь, я хочу заниматься наукой. И все. Поэтому она занимается наукой. И все остальное, ей уже не важно, где она живет, ей не важно, кто ее друзья, ей не важно, ее социальный статус, ей не важно. Она посвятила себя науке. Но всегда будут ситуации, когда карьера будет противоречить семейной жизни. Вопрос в том, где она будет ставить свои приоритеты. Ее mission statement будет определять именно это. Есть мужчина, который «я хочу финансово встать на ноги». Что это значит? Для него финансово встать на ноги значит купить себе дом как минимум на 1 акре земли в Потомаке. Это его цель. Где ты сейчас в Потомаке найдешь 1 акр земли? Не знаю. Но это его цель. Он не обзаводится семьей,
Он ничего больше не делает. Его цель – заработать деньги, чтобы встать, как он называет это, встать финансово на ноги. Окей, это его цель. Потом он достигнет своей цели, он может думать о других вещах. Это то, чему он посвящает жизнь сейчас. А если у вас больше, чем одна цель, значит, ни одна из них неверна. Человек может двигаться только в одном направлении. Я вам сейчас приведу реальный пример. Ко мне люди приходят с самыми разными вопросами, часто с вопросами семейных отношений тоже. Муж и жена ко мне обратились. У них проблемы их отношений. Она не особо озабочена карьерой как таковой, она занимается наукой. Она ученый довольно высокого уровня, кто занимается, как она называет, серьезной наукой, действительно серьезной наукой. У нее есть муж, семья и ребенок. У них довольно большие трения в семье по самым разным причинам. После того, как мы говорили несколько раз, у нас был целый ряд встреч, мы докопались до того, что на самом деле ее муж говорит: «Я хочу, чтобы моя жена уделяла больше времени семье». Это утверждение было под некоторыми слоями и так далее. У нее были претензии к нему тоже. Я упрощаю картину, просто чтобы вы понимали. Таких простых картин не бывает. Я ее упрощаю для цели нашей сегодняшней беседы. «Я хочу, чтобы моя жена уделяла больше времени семье». На что она, после, опять же, многих вопросов и ответов, нашла сама для себя ответ, что для нее наука важнее, чем ее семья. Окей? Она действительно ученый высокого уровня, ее имя известно здесь и за границей. Ее муж говорит: «Я очень горд за мою жену, я рад, что она добилась таких высот и добивается еще больших. Но я не ожидал, что для нее наука является большим приоритетом, чем семья». Я когда женился на ней, не предполагал иметь такую жену. Я думал, что у меня будет жена, которая будет ученым, не знаю, там кем угодно. Я знал, что она будет ученым, для которого все-таки семья будет важнее, чем наука. Оказалось наоборот. Не все истории имеют плохой конец. Но я вам просто говорю, что когда у человека больше, чем одна цель в жизни, то такие конфликты неизбежны. Если человек женится или выходит замуж за кого-то, у которого карьера на первом месте, это окей, но человек должен об этом знать. Когда человек имеет свои приоритеты, правильно. Люди, у которых карьера на первом месте, должны иметь семью тоже. Но семья должна знать, что семья, то есть второй супруг или супруга, второй человек в этой семье, должна знать. И для некоторых это окей. Есть люди, для которых это окей. Я знаю такие семьи лично. Есть люди, где муж или жена рады, их не беспокоит, что у супруга или супруги карьера или работа, или бизнес, или наука на первом месте. И наоборот, они гордятся достижениями второго. Они рады, может быть, потому что второй тот, кто приносит деньги в семью, без этого вообще не обойтись. И это может быть очень хорошо, но для этого, во-первых, человек сам должен определить для себя, что у него является первым приоритетом в жизни, и сообщить этому второму. В ситуации с этой семьей проблема была, что эта женщина сама для себя не понимала до этого, что у нее наука на первом месте перед семьей, перед мужем и так далее. Окей? Она это сама не осознавала. Для нее, в ее сознании, у меня две цели. Две цели не бывает. Какая-нибудь из них всегда будет первой. Какая-нибудь будет главной. Так вот, вопрос в том, какая же это? Человек для себя это должен определить. В первую очередь. Определение mission statement очень сложно. Это большая работа. Я вам не сказал, что это будет легко. Это тяжело. Это тяжело. И женщина должна сама для себя определить. Мужчина тоже. Любой человек должен для себя это определить. И для себя это понимать. Другим сообщать это уже следующий шаг. Я говорю, для себя это понимать. Двух целей в жизни не бывает, потому что человек – единое существо, которое может двигаться только в одном направлении в один момент времени.
Родился ребенок, муж пошел по боку, а теперь цель – вырастить хорошего ребенка. То есть муж опять будет недоволен.
Я вам уже сказал, что цели жизни могут меняться. Если муж и жена заводят ребенка, то, я полагаю, это обговорено, или само собой понимается, или обговорено более или менее открыто, что когда появляется ребенок, то выращивание ребенка становится важным фактором в жизни. Может быть, даже самым важным фактором в жизни. Цели в жизни изменяются, и в этом ничего плохого нету. Опять же, чтобы быть хорошей мамой, также нужно быть хорошей женой. Чтобы быть хорошей женой, также нужно быть хорошей мамой. Но вопрос, что в этом главное? И, кстати говоря, если вы хотите на эту тему поговорить, вы можете почитать много книг и в еврейском мире, и вне еврейского мира, и поговорить с различными авторитетами в этой области, что считается должно быть главным приоритетом – быть хорошей мамой или хорошей женой, или хорошим отцом и хорошим мужем. Это отдельный, кстати, очень важный вопрос. Как достигать цель? Это уже вопрос вторичный. Вопрос поставить ее. И вот это то, что Тора призывает нас, еврейство в целом призывает нас в первую очередь сделать. Следующий класс посвящен, кстати говоря,
семейным отношениям.
Вы прослушали первую лекцию курса. Для приобретения полного курса лекций обратитесь в центр «Ариэль».